Мы, конечно, с вами сейчас у нас наступает праздник Шивот, и мы с вами поговорим об этом празднике. Ну, я думаю, что все знают, да, что это Шивот, мы стояли на горе Синай, совершенно уникальное событие, исторически уникальное событие, потому что, вы знаете, все религии мира, которые когда-то были, они начинались с одного человека, который получал какую-то информацию и приходил к своим друзьям и говорил: вот я получил такую информацию. Они говорили: интересно. Вот, и становились его соратниками, учениками и так далее. И это распространялось у всех, кроме евреев. Дело в том, что Тора говорит нам, что у горы Синай на самом деле стоял весь народ. То есть, опять, а что же произошло на самом деле вот в Шивот? Что произошло у горы Синай? Что получили евреи у горы Синай? И люди очень часто говорят: ну, понятно, мы получили Тору. И также совершенно понятно, что Тора, которая у нас сегодня есть, мы не могли получить у горы Синай никогда. Вот почему? Потому что Тора говорит о событиях, которые произошли после горы Синай, и часто очень неприятных событиях. Ну, например, что 40 дней после получения Торы, после Синайского откровения, евреи создадут тельца, золотого тельца. Или что евреи отправят разведчиков, разведчики вернутся и скажут, что мы не можем взять эту землю, и все будут плакать, и потом 40 лет из-за этого мы будем ходить пустыне. Понятно, что эта информация, как и многое другое, не была получена на горе Синай. Мы не могли об этом знать, вот, потому что было бы глупо потом просто смотреть в книгу и говорить: а сейчас мы плачем, да, значит, вот, чтобы потом не попасть в землю обетованную. Хорошо, тогда люди говорят: ну, евреи получили 10 заповедей на горе Синай, и это тоже неверно, потому что 10 заповедей, скрижали, были принесены Моше Рабейну позже. Первые скрижали были разбиты, вторые скрижали были принесены на Йом-Кипур. И тогда вопрос: а что же было на горе Синай, что же слышали евреи? И ответ, что евреи слышали две первые заповеди на горе Синай. И у нас с вами опять возникает вопрос, ну, для новых людей, которые еще не слышали, это мы быстренько с вами посмотрим. Вопрос очень важный. Стояли там на горе Синай, значит, 600 тысяч мужчин, причем призывного возраста. И поэтому, значит, считают наши мудрецы, где-то стоял вместе с женщинами, со стариками, с детьми, было где-то, ну, скажем, 3 миллиона человек. Все слышали, что говорил Всевышний в этот момент. Мало того, что все слышали, вопрос: а как это все происходило? Ну, понимаете, вот, сегодня самые большие динамики, ну, максимум полмиллиона. И то говорят: плохо слышно. А там были старики, маленькие дети, значит, все слышали, это раз. Вот, и потом, главное не то, что они все слышали, а потом все были согласны, что они слышали. Ну, представляете, вот даже наша небольшая лекция, спросите потом у трех евреев, а что рассказывал свирки или кто угодно. И у вас сразу появятся разные мнения. А здесь все слышали, все согласились. И все сказали, что да, вот мы стояли, мы все слышали, передадим нашим детям, чтобы они тоже передавали нашим детям, что вот мы все стояли и слышали. Причем мало того, что все стояли и слышали, евреи очень испугались. Вот. И Мидраш говорит, что они не просто испугались, они даже умерли, вот, на какое-то время. И тогда у нас, конечно, с вами опять вопрос: а что же это такое? И еще несколько вопросов уже по существу. Ну, представьте себе, приходит Всевышний к нам и говорит: я Господь Бог. Что бы мы ожидали, он должен был сказать? Он должен был сказать: я единственный, да, я один, я сотворил небо и землю, я сотворил все, что существует. То есть, ну, когда кто-то представляется, мы бы хотели как бы понять самое главное, самое важное о том, кто говорит. А здесь приходит Всевышний и говорит: да, я Господь Бог, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства. И, ну, конечно, это хорошо, мы понимаем, но вопрос, а кто нас туда привел? В эту землю египетскую, в дом рабства. То есть, как бы, где мы здесь слышим и понимаем, что вот он один, един и так далее. И вообще, почему это так должно было вообще быть страшно? Ну, тот сказал: вот я вас вывел, ну, хорошо, тем более хорошо, как бы. Вот. Итак, давайте просто для начала посмотрим, а что же на самом деле происходит вот у горы Синай. Ну, когда человек представляется, вот я говорю, знаете, меня зовут Ефим Свирский, значит, вы видите человека с бородой, в кипе, вот, очки, ну, все как положено, да. Вот, ну, и вы видите мое лицо, и у вас создается представление обо мне, да, человеке. Какие-то есть черты уникальные. А теперь, а как же представляется бесконечность? Вот давайте подумаем, да, вот у нас бесконечный Творец, как он представляется? И здесь, говорят мудрецы, было следующее, что Творец сказал всего три слова. Он сказал: «Анохи», «Я». И откуда это «Я» начало звучать? И они отвечают: отовсюду. Это «Я» начало звучать изнутри самого человека, это «Я» начало звучать из песка и камней горы Сина, это «Я» начало звучать со всей Вселенной. То есть в этот момент абсолютно вот вся Вселенная, все, что было внутри, снаружи, все сказала «Анохи», «Я». Теперь, если вам было бы еще не страшно, хотя, как вы сами понимаете, вдруг вот такое, дальше Творец представляется своим первым именем Юд-Кей-Вав-Кей, а это имя – это трансцендентность. Это доброта также, но и трансцендентность. Теперь, каким образом Творец представился? Он вынул все души людей, и души начали покидать тела, и в конце концов, поднимаясь, что называется, выше и выше в духовность, да, они вдруг начали осознавать, что все, что существует, все приходит из единого источника, пока души не слились полностью вот с этим единством. Теперь, когда душа выходит из тела, а в процессе вот этого выхода из тела они вдруг увидели, что то, что они обычно видят, они сейчас могут слышать, а то, что они обычно слышат, они еще могут увидеть, потому что, как я уже сказал, все приходит из абсолютно единого источника. Вот когда душа вот так выходит из тела, на нашем понимании это называется смерть. То есть в этот момент фактически евреи, да, действительно, умерли, души все вышли, все они в этот момент, что называется, растворились вот в этом единстве. Да. При этом, конечно, это было ощущение абсолютной доброты. И мало того, что это было абсолютное ощущение абсолютной доброты, все вылечились. То есть сказано, что люди, которые были слепые от рождения или глухие от рождения, да, все абсолютно ушло, все прошло, потому что на самом деле болезнь — это всегда симптом дисгармонии, а здесь у нас с вами все души уже находятся в абсолютной гармонии. Okay? Вот, и после этого, что говорит Всевышний? Он говорит: я Господь Бог, да, Хашем Элокейну, а вот это имя второе, Элоким, оно означает управление духовными силами всей природы. Теперь, каким образом Творец представляется вот именем Элоким? Он возвращает все обратно. И вот из этого единства, да, вдруг, значит, все видят, что все, что существует, все на самом деле приходит из этого единства, и все управляется этим единством. И мало того, Элокей, ну, то есть наш Бог, означает, что все это есть внутри нас. Опять, это не только снаружи, это все это внутри нас тоже есть, поскольку мы созданы по образу и подобию Всевышнего. Вот. И все, евреи вернулись, они воскресли. И вы понимаете, что это не был интеллектуальный только опыт людей. Это был опыт, который, конечно же, все поменял внутри каждого человека. И, конечно, что каждый человек это прожил. Это был именно опыт прожитый опыт. И поэтому он был настолько потрясающий для людей. И при этом, что сказал Всевышний? Вот тот самый Всевышний, который, как мы уже сказали, да, един. И это было продемонстрировано. И тот самый Всевышний, который управляет абсолютно всем во Вселенной, да, говорит, я вас вывел из Египта. Это я вас всегда вывожу из вашего собственного Египта. А Египет – это Мицраим. А Мицраим – это слово цар, узость. То есть любая узость в мировоззрении, любая узость в том, что это может быть болезнь, как мы уже сказали, да, так сказать, везде, где нам, что называется, узко, негармонично, сила, которая нас выводит из нашего Египта, это и есть Всевышний. И из дома рабства, но здесь есть интересная, кроме всего, интересная интерпретация, что дом – это там, где мы чувствуем себя комфортабельно. Из рабства комфорта. Иногда можно быть в рабстве комфорта, и Всевышний говорит, я из этого рабства вас тоже вывожу. Вот. И как евреи поняли еще до того, с кем они имеют дело, так сказать, еще не так, как на горе Синай, как мы уже сказали, но поняв, с кем они имели дело, они сказали на Асэ Нишма, они сказали, знаешь, Творец, мы будем делать то, что нам скажешь, и будем учиться. Дело в том, что евреи поняли, но это тоже понятно, что будет много вещей, которые изначально понятно не будут. И которые можно только понять, когда ты будешь практиковать. Вот будешь делать, и тогда ты будешь учиться и понимать. И поскольку евреи сказали, мы понимаем, что это приходит от тебя, да, то мы все, что приходит от тебя, мы возьмем и будем это делать, и будем учиться, будем понимать, что это такое. Ну, вы понимаете, что такой праздник, причем мы уже с вами сказали, что исторически это совершенно уникальное событие. Почему? Потому что хорошие идеи, а идея того, что весь народ познакомился со Всевышним, это то, что произошло, это хорошая идея. Все остальные религии начинались, как вы помните, с одного человека, а здесь все, весь народ. Хорошие идеи обычно крадут. И вот оказалось, что никто никогда за всю историю не украл у нас этой идеи. То есть ни один народ, ни одно племя никогда не сказало, что вот мы все стояли и мы все слышим. И вопрос почему? И ответ тоже понятен. Дело в том, что люди, зная, не хотят говорить ложь своим детям. То есть даже самые как бы страшные диктатуры, те, кто понимали, что происходит, своим детям шептали, что ты знаешь, это не то, это не так, вот, и так далее. И поэтому это было невозможно. То есть просто всегда бы появлялись диссиденты, всегда бы появлялись те, кто говорили, а мы не стояли, не слышали, или мой дедушка там не стоял, не слышал. А здесь... вот эта передача того, что да, это было, и да, мы все это слышали, да, но передавалось из поколения в поколение, и сама Тора сказала, что это событие, оно никогда не будет забыто. И что интересно, что даже вот в самые, что называется, страшные времена вот советской власти, когда все это преследовалось, но тем не менее евреи слышали и знали, да, вот было такое событие, да, была гора Синай, были 10 заповедей, и даже там слышали об этом, что называется. Окей. Так вот, конечно, этот праздник, как вы понимаете, многогранный. И одно из имен этого праздника, одно из названий этого праздника – это Шивот. Шивот – это недели. Почему? Потому что вот мы вышли из... У нас праздник Песах. Мы с вами вышли из Египта. Вот, и 49 дней мы отсчитывали Сфират Омер. То есть каждый день в мир приходила новая энергия, которая нас очищала, которая нас поднимала и готовила вот этой встрече со Всевышним. Да? И вот как раз Это 7 недель, Шивот. Вот. Теперь Тора говорит очень интересную вещь, что зачем вообще вот эта встреча произошла? Она должна была произойти немножко по-другому. Тора говорит, Всевышний должен был на глазах у евреев открыться Моше, и евреи тоже бы все поняли. Но евреи сказали, нет, мы хотим все сами в этом принимать участие. Вот. И Всевышний сказал, хорошо, вы хотите все сами, вот, давайте, значит, вы очиститесь и сделайте. Но дело в том, что, как вы уже поняли, такой опыт для человека неподготовленного вызывал достаточно много страха. И поэтому потом евреи сказали, знаешь, вот мы сейчас через этот синайский опыт прошли, мы со Всевышним познакомились, вот, но мы боимся, что если мы будем продолжать в том же духе, то вообще мы все не выдержим, мы все погибнем. Поэтому ты продолжай, Моше, разговаривать со Всевышним, вот, и передавай нам все, что Всевышний скажет. Теперь говорит Моше Рабейну, говорит, не бойтесь на самом деле, потому что для чего нужен был этот опыт, чтобы у людей был Ирад Шамаем. Вы знаете, сказано, что все управляется духовными механизмами, кроме Ирад Шамаем. Ирад Шамаем неправильно переводится как страх перед небесами. На самом деле слово Ира – это не страх. Слово, потому что у нас есть слово Пахат. Слово Ира – это трепет перед небесами. Давайте подумаем. Вы понимаете, ведь мы, когда говорим о Всевышнем, мы говорим о Всевышнем, что мы его дети, действительно так. Мы говорим о том, что он наш отец, причем идеальный отец. Вот. И почему отец, ну, можно сказать, и отец, и мать, в принципе, родитель, да? Вот. Но дело в том, что просто в Кабале сказано, что когда кто-то дает, это мужская сила, а когда кто-то принимает, это женская сила. И поэтому Творец, он, потому что он дающий, а вот 600 тысяч мужчин, которые принимают, да, это она. Вот это женское начало. Поэтому тут речь идет не о мужчине, а о женщине, а о неких принципах. Окей. Так вот, когда Творец наш отец, да, и он нас очень любит, и причем он нас любит беспричинно, вот просто потому, что он наш родитель, и он нам дает те же самые качества, те, кто из нас родители, дедушки, бабушки, мы знаем, что это такое, да, когда мы любим нашего ребенка просто потому, что он наш ребенок. Но это все-таки отношения, если хотите, да, а не отношения взрослого к ребенку. А здесь Всевышний говорит, я хочу, чтобы у вас был Ирад Шамаем. А Ирад Шамаем – это уже взрослое отношение. Это уже вы берете ответственность. И действительно сказано, как я уже сказал, что вы поймите, вот очень часто люди, тем более сейчас, да, у людей очень много страхов, очень много тревог и так далее. И сказано, что не нужно всего это, всех этих тревог, страхов. Почему? Потому что, еще раз, все управляется духовными механизмами. Да, все не зависит от вас, кроме одного, да, вот это Ирад Шамаем. Спрашивает царь Давид, а что такое Ирад Шамаем? И отвечает, Ирад Шамаем – это делай добро и удаляйся от зла. То есть, другими словами, если мы подставим эту формулу, да, то получается, что все управляется, все в руках духовных механизмов, кроме выбора добра и удаления от зла. То есть вот в сфере, как раз в моральной сфере, в сфере такого выбора, это как раз за нами. Ну и поскольку у нас есть постоянная заповедь именно, так сказать, чувствовать любовь к Творцу, да, чувствовать его любовь, чувствовать вот эту иру постоянно, то у нас этот выбор, он постоянный. Для того, чтобы понять, опять-таки, что такое, что почувствовали евреи, давайте посмотрим, нам сегодня наука немножко это показывает. Наука говорит нам следующее, что в видимой части Вселенной, видимой части Вселенной, да, у нас с вами существует около 10 триллионов, знаете чего, галактик. А в каждой галактике существует 100 миллиардов звезд. Еще раз, около 10 триллионов галактик, в каждой галактике существует 100 миллиардов звезд, а у каждой звезды в среднем есть еще где-то 1,6, они говорят, 1,6 планеты, то есть еще больше планет. И это видимые части Вселенной. То есть мы с вами имеем дело с силой, это они вот то, что они почувствовали, мы имеем дело с силой, которая поддерживает одновременно вот все это. Вот. Причем, если вы хотите уже перенести сюда, вот в наш мир, опять-таки это нам говорит наука, да, она говорит следующее, что был обнаружен 1 триллион видов живых существ, и около 3 триллионов растений. И все это, опять-таки, вся эта система, она поддерживается, обновляется. Вот все приходит из абсолютного этого единства. И если мы на самом деле... И это только в наших измерениях мы сейчас говорим. Это то, что можно видеть просто вот, что называется, открытым взглядом. Почему? Потому что, если вы знаете, вот, серьезные ученые, они выдвигали разные теории. Есть такая теория струн, где они говорят, это математики, которые получили Нобелевскую премию, это, так сказать, серьезные люди. Они говорят, вот, мы можем свести все, что существует, к одной энергии, которая вибрирует, и из которой получаются все частицы, из которых состоит Вселенная. Сказав, что одна энергия, из которой получаются все частицы, из которой состоит Вселенная, они говорят, а это мы где-то уже слышали. Они говорят, а мы в Торе это почитали. То есть вот как раз как бы вот евреи получили такое непростое сообщение, что все, что мы видим, это твердые предметы, жидкие, газеобразные, они все приходят из этого единого источника. Но здесь есть одно но. Они говорят, вот теория струн работает только во Вселенной, в которой есть 10 измерений. А, интересно, да? 10 измерений, а у нас с вами вот 10 заповедей, которые на самом деле 10 заповедей, 10 изречений. У нас с вами сказано, что 10 речений, с помощью которых Творец сотворил мир, 10 казней египетских, да, то есть... Все это связано как раз вот с разными гранями, как мы уже сказали, творений. А 10 измерений, а у нас с вами, как мы видим, да, так сказать, есть 4, то есть 3 измерения пространства, одно измерение времени, а остальные мы не видим. То есть на самом деле есть еще много невидимых измерений. То есть все, что мы сказали, это видим. И вот когда мы начинаем понимать и интегрировать, с кем мы имеем дело, да, то появляется вот этот самый трепет, вот, что Творец-то он здесь сейчас, и он находится во всех измерениях, и он на самом деле, и он нас еще любит, и он нас еще выводит из нашего Египта, и вы понимаете, да, что скучно с ним никогда не будет. Потому что есть ему чего нам сказать такое важное всегда. Вот. И вот, вот это то чувство, которое очень можно попросить у Творца, да, сказать, Творец, дай мне, пожалуйста, вот это Ират Шамаем, потому что это самое важное, тогда мне не надо волноваться ни о чем другом, потому что все остальное вообще от меня не зависит. И тогда мы понимаем, что вот такая сила, да, вот эта сила, она и есть, так сказать, вот наш отец, это та сила, которая нас любит, это которая нас ведет и так далее. Вот. И это как бы вот одно из этих названий, связанное с Шивот, и Шивот еще есть, Шивот это еще и клятвы. Вот. И сказано, что когда мы понимаем, с кем мы имеем дело, когда мы говорим «Наасе Нишма», это клятва. Вот. И мы клянемся Творцу, что мы будем с ним, потому что у нас свобода выбора, да, так сказать, вот, мы можем обращать на него внимание или, не дай бог, нет. Вот. И тогда мы на самом деле касаемся самых высоких корней нашей души. То есть мы духовно поднимаемся, когда мы говорим «Творец». Вот, я знаю, что мне надо еще много что проработать, мне надо что-то понять, но вот моя сущность, я, да, я клянусь тебе, что я служу, что называется, тебе. Служу, ты же понимаете, что это означает, что я буду выполнять то, что ты просишь меня делать, поскольку это самое лучшее, что на самом деле для меня может быть. Вот. И тогда, когда мы клянемся этим, Творец клянется нам, что он нам поможет достичь всего, что нам нужно достичь. То есть эта клятва, она с двух сторон. Мы клянемся преданности, а Творец клянется, что я вам помогу сделать все, что необходимо. Замечательно. Вот. Ну и, соответственно, еще одно название, которое у нас есть, да, это Йомат Абикурин, день первых плодов. Почему здесь это важно, кроме того, что в это время приносили действительно первые плоды? Первые плоды – это не только овощи, фрукты, да? Это любые плоды нашей деятельности. И здесь есть опасность. Какая опасность? Что когда мы что-то делаем, мы говорим, ну это я сделал, это я достиг, да? И вот тут мы берем вот эти вот первые плоды, и мы говорим, нет, Всевышний, да, ты мне это дал. И даже идеи, которые к нам приходят, да, и даже какие-то новые начинания, которые у нас есть, вот были в этом году, вот очень хорошо наш живот вот сейчас прям, да, собрать, положить в корзинку, сказать, дорогой Творец, вот спасибо тебе большое. Почему? Потому что здесь появляется чувство благодарности. И чувство благодарности, оно очень, во-первых, приближает, вы понимаете, да, если вот Творец дает нам то, что самое нужное, то, что самое важное. Я понимаю, что это вообще тебя, вот, то появляется чувство благодарности. А за что благодарить Творца еще, кроме всего, да, за видение, за слышание. Вот. И самое простое, да, это за то, что я могу дышать. Потому что каждый вдох, который есть, это на самом деле подарок жизни ко мне. И вот эта ценность, вот просто вот, понимаете, да, потому что если вы видели людей, у которых астма, и которые понимают, что такое хороший вдох или выдох, и мы начинаем ценить все, что нам Всевышний дает, и мы приносим это Творцу, и мы говорим, Творец, я понимаю, что все это от тебя, спасибо. Таким образом появляется еще и доверие, да, с благодарности появляется доверие, а с доверия появляется близость. Очень хорошо. То есть творческие плоды. Еще одно название – это ацерет. Да, вот. Ацерет – это остановка или собрание. И вот тут на самом деле происходит тоже уникальный в еврейской истории момент, какой все евреи стоят вместе. И все евреи объединены, сказано, да, Амехад, Левехад, то есть один народ, одно сердце. То есть в этот момент не было никаких разногласий, никаких раздоров. Представьте себе, да, это вот фантастический такой момент в еврейском народе, да, что вот все объединены вот этим желанием, этой идеей соединиться со Всевышним. И это тоже интересно, почему? Потому что вот если люди немножечко занимаются медитацией, медитация – это концентрация. Вот если, например, закрыть глаза, да, и вопрос, а в чем можно сконцентрироваться на Шиву? И, конечно же, на присутствии Творца. Но, с другой стороны, можно сконцентрироваться, что я не один или я не одна. А вот сейчас есть очень много людей, которые делают то же самое. И тогда человек вдруг начинает чувствовать вот, силу группы. И мы когда это делаем в группах, то люди это очень чувствуют, когда вот они открываются для группы, да, и вот уже не одна энергия, а вот уже человек чувствует, как эти энергии объединяются, и тогда все могут пойти выше и выше и выше, потому что мы друг друга поддерживаем. А вот здесь важно понять, что, ну, во-первых, вот Шивот – это все люди, которые праведники в нашем поколении, они тоже с нами, то есть мы можем почувствовать их энергию, это раз. А во-вторых, там же стоят все поколения, то есть там все души людей, которые когда-то жили. То есть в Шивот вы можете почувствовать энергию Моше Рабейну, вы можете почувствовать энергию Машиха, вы можете почувствовать энергию любого вами любимого там мудреца, раввина. Да? То есть абсолютно можно почувствовать всю энергию, и это единство, как я уже сказал, да, оно помогает подняться, нам подняться. Вот. А вы знаете, сказано, что даже, неважно, человек, может быть, он атеист, он здесь это не бум-бум не понимает, но душа-то его понимает. И в этот момент его душа, она тоже хочет соединиться с Творцом. Вот. Тем более сейчас, когда сказано, что нет атеиста в окопе, понимаете, да, и почему-то все, даже бывшие атеисты, вдруг начинают одевать кипот, и армия там требует, чтобы были тфилин у каждого человека, что да, солдаты не хотят идти никуда бывать без цицит, понимаете, да, то есть душа каждого человека в этот момент открывается, да, Творцу. Вот. Окей, замечательно. Значит, кроме этого, сказано, что это еще и время нашей свободы. И тут, опять, для многих это удивительно, потому что, ну, Пейсах, понятно, время. Но Пейсах – это освобождение. А мы с вами говорили раньше, что свобода, она связана…
Ракета, слегка.
Да, свобода, она связана со смыслом. И вот цель… Она была какая? Цель была прийти к горе Синай, получить Тору и уже идти с Торы в землю Израиля. Да? То есть вот эта вот очень важная как бы промежуточная цель, да, она была здесь достигнута, и поэтому это время нашей свободы. То есть возможность получить ту цель, те знания, ту мудрость, которые нам и будут помогать в течение потом вообще всех поколений в течение всего времени выполнить наше предназначение. Поэтому это и называется время свободы. Именно свобода. Вот. И еще опять-таки есть название Эцем Йомазе, этот день. Вот. И это связано с теми днями, где происходят какие-то совершенно эпохальные события. Ну вот, и действительно, здесь происходит вот окончательное очищение нашей души, как мы уже сказали, когда души полностью очищены, то не было никакого заболевания, уже никого все уже вылечились. Угу. Вот. Совершенно фантастическая энергия, которая приходит в этот праздник, и я хочу, надеюсь, что праздник этот будет для каждого из нас тоже эпохальным событием, скажем так. Вот. И единственное, о чем я тоже хочу сказать, просто очень коротко, что вы знаете, мы читаем книгу Рут, потрясающая совершенно книга. Вот. Рут была моавитянской принцессой. Это книга о нас. Почему? Потому что вы понимаете, что такое человеку, который вырос во дворце, то есть она моавитянская принцесса, вот, и вдруг она абсолютно нищая, и она приходит к еврейскому народу, понимая, что ничего она фактически достичь не может, потому что до того, как Боаз, вот именно в тот момент вынес халахическое постановление, что еврей может жениться на моавитянке, что нельзя было жениться на мужчине, да, из Моава, а на женщине можно. До этого считал, что на женщине тоже нельзя было жениться. То есть у нее нет никаких перспектив выйти замуж. Вот. Она нищая. И тем не менее она приходит, и она говорит, что она говорит, наверное, твой Бог — это мой Бог. Вот, то есть она принимает гиюр и принимает его всем сердцем. И когда она это делает, то она приходит и ей говорит, да, ее бывшая сноха, да, значит, она ей говорит, смотри, ты можешь совершить левератный брак. Левератный брак означает следующее, что душа твоего мужа, которая умерла, может вернуться обратно. Но для этого тебе нужно выйти замуж за близкого родственника. И тогда она идет на, как вы знаете, на гумно, да, и она ложится у ног Буаза. Вот. И, конечно, здесь говорят наши мудрецы, что Рут – это реинкарнация дочери Лота. То есть то, что произошло между Лотом и его дочерью, когда они считали, что все люди погибли, и поэтому они переспали со своим отцом. Вот здесь, опять-таки, Боаз – это часть души Лота. Они встречаются снова, но сейчас они уже это делают по закону, они делают это абсолютно все правильно. И из-за этого появляется Давид, и из-за этого появляется Машиах. То есть в этот момент, понимаете, да? И это опять-таки происходит внутри каждого из нас, поскольку Рут – это архетип внутри нас, женской энергии, Боаз – это архетип мужской энергии, мы можем соединить эти две энергии, и искра Машиаха появляется в каждом из нас. В каждом из нас есть эта искра. Так что, видите, ну вот вкратце очень о празднике Шивот. Я надеюсь, что у людей этот праздник пройдет осмысленно, скажем так, да, и поможет каждому из нас. Спасибо.